Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим на такую, как оказалось, очень дискуссионную тему, как молитва в жизни современного обитателя мегаполиса. Говорим об этом с протоиереем Павлом Великановым, настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры, главным редактором портала богослов.ру. Отец Павел, в свое время мы с вами делали интервью для книги под названием «О том, чего не может быть», книга о чуде. И я очень хорошо помню, что этот текст в итоге завершался вашими словами, что то состояние, ради которого человек становится христианином, это состояние, когда ты любишь Бога не за то, что Он делает, а за то, что Он просто есть. Это как-то для меня стало очень таким важным, очень важной мыслью, и мне кажется, это очень касается того, о чем мы сейчас говорим. Потому что, как правило, когда мы говорим о молитве, причем даже когда люди не церковные смотрят на вот практику христианской молитвы, многим кажется, что это в первую очередь прошение об исполнении просьб к Богу. И более того, мне даже кажется, что иногда, когда мы читаем какие-то тексты, такие из духовной литературы, мы встречаем даже у святых во многом эту интуицию. Вот, например, для меня очень таким знаковым стало общение с духовным чадом старца Паисия Святогорца, греческим монахом, мы с ним разговаривали по-французски, и он рассказывал о старце Паисии такие вещи, которые не считываются из книжек о старце Паисии. То есть в рассказах этого человека представлял очень такой молитвенник вот в том духе, о котором вы говорите. А когда мы читаем книжки, как мне кажется, этого замечательного святого, акцент, видимо, вот именно для нужд читателей – сделан на том, что вот ты молись, и все будет хорошо. Вот ты так обращайся к Богу, Он тебя не оставит. Но вот есть проблемы, ты к Богу обратись, и если по-настоящему помолишься, то проблема разрешится. Волей-неволей, даже иногда нехотя, мы сами себе усваиваем эту логику, что мы к Богу обращаемся за исполнением поручений, за исполнением просьб. Вот и мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но это как раз-таки вопрос такой вот на обсуждение, что именно в логике современного человека нашего это очень органично. И, может быть, именно эту логику нам приходится преодолевать в общении с Богом в нашей церковной жизни. Что с этим делать? И как вообще на это, как пастор, смотрите?
Понимаете, Константин, я бы смотрел на это в определенной перспективе, в определенной динамике. Потому что Господь, как величайший педагог, Он все выстраивает с каждым человеком очень по-разному. И действительно, многие люди приходят в церковь, приходят к Богу через потрясение от того, что Бог настолько близок, как мы даже не предполагали. Как бы это, с одной стороны, потрясение, первое потрясение. Второе потрясение – то, что Он гораздо лучше, нежели чем я о Нем думал. А вот когда они смыкаются вдвоем, то возникает напряжение, которое позволяет человеку мотивировать себя к молитве. Он знает, что Бога может попросить, и Бог может это исполнить вполне. Да, почему бы и нет? В этом плохого-то ничего нет. Другое дело, что под этим всем лежит. Условно говоря, вот у меня есть дети. Конечно, дети ко мне обращаются определенными просьбами. Но когда я понимаю, что они обращаются ко мне только тогда, когда им что-то от меня надо, я, конечно, расстроюсь. Я не перестану их меньше любить, но мне это будет очень неприятно. Так вот, может быть, здесь есть в определенном смысле какая-то надуманность, что я с трудом могу себе представить ситуацию, когда человек настолько цинично относится к Богу, что обращается к Нему только ради того, чтобы тем или иным образом как бы Бога поиспользовать. И под этим вообще больше ничего нет. Ну, как-то вот, мне кажется, очень странно. Это как-то странно звучит, ну, хотя, с другой стороны, ну, да, у нас есть вот образ там блудного сына, да, тоже одна из таких, я бы сказал, фундаментальных притч всего Евангелия, но ведь он негодяй такой, ведь он откровенно сказал отцу: слушай, да, мне главное получить от тебя твое, то, что ты мне вот не буду дожидаться, когда ты там помрешь. Мне сейчас надо. Но! Ведь смотрите, как все выстраивается интересно. В итоге, получив это, растратив и вернувшись, он ведь духовно гораздо сильнее вырос, нежели чем тот сын, который сохранял свою праведную жизнь, верность отцу и так далее. Поэтому кто его знает? Один Господь знает, каким образом вот это все выстраивается. В каждой конкретной ситуации все очень бывает по-разному. Вот. Но, вы знаете, вот хотел что, какую тему тронуть. Недавно разговаривал с одним из своих друзей, тоже священников. Вот, он поделился. Ты знаешь, я начал практиковать в последнее время такой ответ к своим прихожанам, которые приходят. Вот, там все плохо, там все ужасно, вот отношения никак в мире, в душе мира нет, и все не так, как хочется. Говорит, я их отправляю в музей. Говорю, куда? Говорю, в музей. Зачем? И даю задание. Вот вы какие картины любите? У вас есть какие-нибудь картины, которые вы очень любите? Ну, как правило, все-таки что-то там да можно наскрести. Говорю, и что дальше? Говорит, отправляю в музей, и какое даешь им благословение, какое задание? Говорю, да, духовное упражнение, да, совершенно на полном серьезе. Вот вам эпитимья, вот вы должны поехать там в Третьяковку, пойти там в зал там, таких художников. Вот, и что дальше? Очень все просто. Вы должны встать перед этой картиной, вот, и постараться просто помолчать. Просто заглянуть куда-то внутрь и просто как бы напитаться вот тем, что художник пытался изобразить, пытался донести до читателя, перелопатив предмет своего изображения через самого себя. Работает.
Вы знаете, это очень напоминает мне в моем собственном опыте, когда... самые такие первые времена неофиста, мне повезло встретиться с очень опытным духовником, и он мне тогда сказал, слушай, посмотри, тоже у меня были вопросы, как молиться, почему не получается, он говорит, посмотри, ты все время тараторишь, ты все время Богу что-то говоришь, ты все время стараешься либо просить, либо благодарить, либо что-то обязательно говорить, ты, говорит, тормозни, ты дай вообще ему возможность хоть что-то ответить, ты же ничего не услышишь. Ты все время слышишь только себя. Я говорю, а как? И вот он посоветовал, на самом деле, практически то же самое, о чем говорите вы. Только единственное, он не посылал меня в музей, он сказал, у тебя икона дома есть? Я говорю, есть. Есть какая-то, которая больше всего нравится? Я говорю, есть. Он говорит, подойди к ней и просто постарайся, ни о чем не думая, на нее посмотреть. Сколько выдержишь? Выдержишь минуту хорошо, там выдержишь полторы еще лучше. И просто поймать чувство умиления, больше ничего, чтобы ничего не тарахтело в голове. И я запомнила вот этот урок молитвенного молчания, правда, все равно ничего не получается, но, по крайней мере, есть некий образец, на который
есть
можно...
Есть методология.
Да, есть методология.
Но ведь это касается не только созерцания именно зрительного, да, это же касается чего угодно. Я помню, когда учился в семинарии на самом первом курсе, нас заставляли учить катехизис, цитаты на церковнославянском языке. Сейчас я скорее бы с этим поспорил, насколько это нужно или не нужно. Но в то время для меня это было очень какое-то важное такое подспорье. В каком смысле? Есть некоторые цитаты Священного Писания, которые вот они аукаются в человеческом сердце. У каждого свои. И когда ты эти цитаты запоминаешь, или когда ты запоминаешь какой-то псалом, или даже мысль, где-то услышанную, где-то прочитанную, ты ее фиксируешь, и помните, как в Евангелии, все, Божья Матерь слагала в свое сердце. Ты слагаешь это в свое сердце, и у тебя на полочках выставляется некий арсенал вот этих мыслей, этих слов, этих стихов, этих песен, этой музыки, этих образов. Так ну это же все пространство твоей молитвы. Если оно твою душу согревает, если оно вот выстраивает тебя как некий позвоночник, все вокруг тебя. Вот мы же часто бываем в состоянии такой раздрызганности, да, вот у нас все в разные стороны двигается, мы сами не очень можем понять, что происходит. А тут раз, говорит, у меня пробило. Что такое пробило? Это значит, мозг, мысль или там сознание, оно опустилась до сердца, и сердце что-то там раз зацепило, всколыхнуло. То есть на той самой глубине, про которую мы с вами говорим, что-то изменилось. Так вот надо, вот, опять-таки мы возвращаемся к Феофану Затворнику. Он великолепное правило оставил нам, как надо читать, например, что угодно, Евангелие, любую другую литературу. Он пишет, что, опять-таки, цель любого чтения – это напечатление истин сердца. Что это значит? Ты читаешь ровно до тех пор, пока тебя что-то не зацепило. Как только тебя зацепило, сразу бросай чтение, оно тебе больше не нужно. Это уже развлечение. Для него любое чтение, представляете, любое чтение, даже чтение Священного Писания, это было развлечением, как только оно перестает цеплять сердце. Если ты продолжаешь чтение, когда у тебя сердце уже согрелось, ты занимаешься развлечением. И после этого, когда вот ты почувствовал, что оно у тебя заколыхалось, надо суметь как можно дольше это сохранить, побыть в этом состоянии, буквально напитаться, пропитаться им, дать погрузиться этим словам вот настолько, насколько это можно. А как погрузиться? Ну, прежде всего, конечно, через повторение. Ты снова и снова воспроизводишь это в себе. Это становится таким некой точкой, портальчиком твоего соприкосновения с Божественным. И когда вот этих портальчиков у человека достаточно много, я могу вполне предположить, что у преподобного Паисия Святогорца это было, собственно говоря, главным содержанием его молитвенного делания, да и не только у него, я думаю, у всех, кто занимается этим.
Ну, знаете, вот когда мы говорили о том, что мы главным образом что-то просим, а ведь, может быть, это как раз и есть главная школа. То, что в этих упражнениях, вот вы же не зря выбрали именно слово «упражнение духовное», в них есть что-то от спортзала, это что-то все-таки от накачки какой-то внутренней мышцы своей.
Конечно.
А когда мы просим смотреть, что происходит, в особенности, когда мы не за себя просим, а когда у нас что-то либо опасное, либо кто-то болен из близких, из людей, которые нам дороги. Ведь если потом попробовать проанализировать, как мы разговариваем в этот момент с Богом, что происходит с нашим организмом всем, то это как раз то, что святые отцы предлагают как эталон. То есть для нас перестает существовать все, что вокруг. Мы ни о чем другом не можем думать. Мы только постоянно, бесконечно просим, чтобы Господь помог этому человеку, который для нас так дорог. Что происходит дальше? Дальше происходит, либо человек выздоравливает, либо опасность миновала. И это вот колоссальное напряжение, которое нам предлагается сохранить и как-то вот продолжать в нем пребывать, оно сходит на нет, и мы возвращаемся к тому, чего не было. Мы не можем так просить о себе. Я не знаю людей, которые так бы с такой целеустремленностью могли бы днями, неделями, месяцами просить,
да,
о себе.
Марина, вот понимаете, опять-таки, это мое мнение. Я его совершенно не хочу никому навязывать, но все-таки озвучу. Вы излагаете такую точку зрения, в которой слишком много человеческого и очень мало божественного. То есть огромный запрос, такой, я бы сказал, запрос в формате форсажа к Богу. И что этот запрос в такого формата, он является, собственно говоря, самым важным, самым главным. Господи, что тебе от меня еще надо? Я весь бензин сжег на этом форсаже. Ну, может быть, конечно, у тебя есть другие подвижники, у которых больше бензина и там движок другой. Но у меня вот все, у меня там ничего нет. А Господь Бог стоит рядом и говорит: слушай, ну, вообще-то расстояние-то было 3 сантиметра, там не надо было несколько километров на этой бешеной скорости ехать. Дело совершенно не в том. Вы помните, есть истории в Патерике, когда у некой женщины умирает там дочка или сын маленький, вот, и она буквально в полной растерянности тычется, натыкается на проститутку, вот, никакой не раскаявшуюся, во всех грехах пребывающую, ее просит, говорит, помолись, и она воздевает очи и руки к небу, как может молиться, и этот ребенок воскресает. Вопрос. Что же она за молитвенница-то такая была? Да понятно, никакая она молитвенница. Никакая не молитвенница. Но вот тут складывается много разных вещей. Это вера самой матери, что она поверила. Она действительно поверила, что может кто-то другой помолиться за нее. Это ее сопереживание этой женщины, несчастной матери, И вот простая, откровенная детская такая вот молитва, обращенная к Богу, с полным пониманием того, что уж кому, как не ей, не стоило бы молиться, да, вот исходя из наших штампов, представлений таких, она же грешница, а что ей молиться? Не ради моих грехов, а ради этой несчастной женщины сделай это чудо. Вот, поэтому вот мне все-таки кажется, что здесь нам надо стараться смотреть на молитву всегда как на... не как на что-то выворачивающее душу наизнанку, да? Вот. А как на искусство. Вот, пожалуй, наверное, та параллель, которую хотелось здесь привести.
Вот смотрите,
да, с одной стороны, конечно, да, любое искусство это всегда во многом это техника, да? Это определенный труд. Всегда труд. Но вы ведь прекрасно понимаете, что любое произведение искусства, оно обязательно требует вдохновения. Вот Бог должен поцеловать в макушку этого художника или этого актера, чтобы оно выстрелило. Да, если у него не будет школы, да, если у него не будет там предварительного труда, может быть, если получится, то гораздо хуже, нежели чем если бы это было. Вот. Но наличие даже высоко профессиональной техники, чего бы то ни было, абсолютно не гарантирует того, что это произведение произойдет. То есть это и есть то самое соработничество, соприкосновение. Человек делает то, что он может, и настолько, насколько он может, а Бог со своей стороны отвечает так, настолько, насколько он считает это нужным. И вот что здесь первично, у меня есть большое подозрение в том, что мы слишком как бы плохо думаем о Господе Богу, об Боге, что ему доставляет удовольствие наша вымученность. Что вот когда нам невыносимо плохо, для него это единственное состояние, когда ему хорошо. Что-то мне подсказывает, что если это и есть Бог, то это явно не тот Бог, в который верят христиане. Потому что иначе он не дал бы нам заповедь «радуйтесь и благодарите», а сказал бы «мучайтесь и страдайте». И тогда будет ваша велика награда на небесах. Вот мне кажется, что-то тут немножко по-другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Отец Павел, я бы хотел бы все-таки вернуться вот к тому тезису, по крайней мере, мне показалось, что мы как-то его еще не осмыслили вот в рамках разговора, к той вашей фразе, что, в принципе, христианин призван любить Бога не за то, что он делает, то есть не за то, что исполняет какие-то просьбы, а за то, что он просто есть. Это вот первая мысль. А вторая мысль, которая для меня как-то монтируется с этой, из того же вашего интервью, про которое я упоминал, вы сказали, что среди людей, которые для вас являются такими, ну, примерами по-настоящему глубокой духовной жизни, вы не видели ситуации, когда, условно говоря, в каких-то тяжелых там, переживаниях жизненных, человек, такой молитвенник, намеренно увеличивал бы свои молитвенные правила. То есть он живет и молится. Случается беда, он столько же молится. Вот он не форсирует. А вот как это объяснить? Почему это происходит?
У меня есть только одно объяснение. Это свидетельство о выстроенности отношений между человеком и Богом и полной мере доверия Богу. Почему? Потому что, как сказать-то тут, даже не знаю, любой, ну, условно говоря, вот представьте себе, вы ждете какого-то гостя к себе домой, и вы начинаете лихорадочно у себя дома прибираться. О чем это говорит? О том, что у вас в доме грязь. Почему? Потому что если вы ежедневно прибираетесь в своем доме, и вам комфортно в нем жить, вам без разницы, когда вас ваш высокий значимый гость вас посетит. Сегодня или завтра, или в любое другое время. Вы всегда готовы. Потому что для вас это норма жизни. Так вот, для людей, которые на самом деле ревнуют о духовной жизни, для них норма такие отношения с Богом, при которых он примерно одинаково с благодарностью принимает и хорошее от Бога, приятное в том смысле, для самого человека, и неприятное, потому что и то, и другое он видит, что идет от десницы Божией. И даже то неудовольствие, то какое-то смущение, которое возникает, он тоже воспринимает его спокойно. То есть, так же, как орел, он поднялся, он сверху смотрит на мельтешение всего внизу, но он в этом всем не участвует. Я думаю, точно так же вот человек, который нырнул в эту глубину своего сердца и там находится в общении с Богом, ему, по большому счету, не так значимо, не так важно, что происходит на поверхности. Почему? Потому что он знает, что все равно над этим всем Господь Бог. Это происходит не без его участия. А вот эти форсажи, как правило, они являются оборотной стороной нашей либо расслабленности, либо нашего неверия, либо упадка веры, когда мы жили, как хотели, ни особо ни на что не смотрели, вот так где-то краем уха что-нибудь там вычитывали и так далее, а потом, когда раз коснулось, оп, мы сразу там собрались и быстро-быстро-быстро-быстро побежали. Так вот, чтобы не было этого «оп, собрались, быстро побежали», надо просто спокойным шагом двигаться в нужном направлении, и не надо будет тогда заниматься такими марафонами.
Ну, смотрите, вы все равно говорите о том, что молитва необходима для того, чтобы сердце разогреть. Мы представим себе ситуацию, вполне банальную для человека, живущего в условиях современного большого города. Вот вы выкроили время, вы занялись этим духовным упражнением, вы почувствовали, что что-то там согревается. В этот момент у вас звонит телефон. И кто-то говорит, что вот до зарезу именно сейчас, сию минуту, нужно, чтобы вы подключились к какому-то делу. Нужна ваша помощь. С одной стороны, вроде как христианину понятно, что помощь – это дело Божье, а там молитва – это частное дело твое собственное, поэтому, естественно, ты вроде как бежишь помогать. И достаточно быстро выясняется, что и не очень-то твоя помощь там была нужна, и без тебя бы, в общем, разобрались. В результате ни Богу свечка, ни ближнему радость. Ты и сердце свое не разогрел, и не помог толком никому, и, в общем, тебе мучительно жалко за бесплодно прожитый день.
Мне кажется, здесь немножко искусственно противопоставляется вот это все внешнее, что происходит. То есть вот в той ситуации, которую вы описали, есть такая железная зависимость вашего внутреннего от того, от этого внешнего, что происходит. Почему? Потому что если бы этой зависимости не было, человек, он держит свое сознание, свой фокус у сердца и идет спокойно помогать своим ближним. Почему? Потому что у него внимание обращено туда. И он прежде всего смотрит и думает, а может быть, я через эту помощь ближнему как раз-таки мое сердце больше отогреется, нежели чем даже через мою молитву. Мы же не знаем. Вот опять-таки мы вокруг свидетеля Феофана все время вращаемся сегодня. Он много писал о том, что каждому человеку необходимо искать все те средства, которые помогают ему отогревать сердце. Это совершенно не обязательно молитва. У каждого свои. У одного это может быть посещение там, больных, страждущих, помощь несчастным людям, заблудившимся. У другого может быть там, служение божественной литургии там, или просто присутствие на богослужении в храме. У третьего это может быть уединение на природе. Потому что у всех сердце – это уникальный, так скажем, орган, сердце человека очень широко и глубоко, у каждого оно исключительное. Вот. Но, понимаете, мы никогда не поймем, что наше сердце отогревает, если не будем своим вниманием находиться в нем. Вот этот первый навык внутрь пребывания, если у нас его не будет, мы просто не поймем, как мы реагируем на что наше сердце откликается, на что оно закрывается. Так что вот сама постановка вопроса, она немножко, ну, как сказать, она, если человек стоит у двери своего сердца, у него не будет такой проблемы, потому что все, что внешнее приходит, происходит извне, он оценивает, это меня ведет к правильному состоянию или уводит от него. Если уводит, он отсекает эти помыслы. Если видит, что нет, тут нет ничего откровенно греховного явно, он понимает это как действие Бога, как некий вызов, как некое приглашение Бога на твою ответную реакцию, с радостью это принимает и двигается. То есть, вы понимаете, парадоксальным образом вот эта дихотомия сакрального-профанного, священного, мирского в христианстве, она просто исчезает. Нет ничего такого, что автоматически само по себе уводит человека от возможности общения с Богом, кроме явного греха, откровенного греха.
А как же князь мира сего? Вот если
обратиться... Да он близко не подойдет.
А если обратиться к авторитету владыки Сурожского Антония? Вот он, например, утверждал, что человек не может, у него не стоит вопрос молиться или не молиться, стоит вопрос постоянного выбора, кому молиться, потому что если он не молится Богу, то он непременно обращается к другой силе, то есть другая сила, она присутствует. А в вашей интерпретации, кроме человека и Бога, нет ничего другого.
Нет, конечно, есть. Конечно же, есть. Но мне нравится, знаете, какой образ? Тоже, опять-таки, из святых отцов, не помню кто, что кто-то, некий монах приходит к нему и говорит, вот страдая от помыслов, одолевает меня помыслы, прям мучаюсь. И в ответ он слышит такую притчу, такой образ, что когда костер горит, то никакие мушки, никакие там комары, или тем более там всякие ползающие гады, они близко к ним не подходят. Но как только костер затухает, они сразу, естественно, окружают человека. Вот когда в душе человека есть это переживание, это предстояние Богу, то это самый лучший как раз-таки инструмент, который не позволяет демону приближаться. Ведь, понимаете, вот помните, в молитвах есть такие слова о духе помрачения помыслов. Вот что прежде всего, на что прежде всего направлено демоническое действие? На то, чтобы нас, во-первых, не дать нам предстоять перед Богом, вывести нас оттуда, и после этого массированной атакой ввести нас в смущение, в смуту. Вот этот мятеж помыслов, когда у нас в голове одновременно примерно одинаковые значимые суждения, а взаимоисключающие. И мы как дурачок между ними бегаешь и не знаешь, то ли так, то ли так. И вот он счастлив, ему больше ничего не надо. Он нас запутал, он нас закрутил, навел этот морок, и в нем нами можно управлять очень легко, куда угодно. Потому что мы не понимаем, куда нам надо двигаться. Вот. Так вот, всегда единственный выход из этого, опять-таки, нырять туда же самое, в глубину своего сердца, опять там встречать Господа Бога и выстраивать с ним отношения, зажигать тот самый костер, который, если будет в душе гореть, все остальное, ну, сразу как-то... Почему Бог называется светом? Потому что когда есть свет, то все понятно.
Вот смотрите, вы сегодня уже упомянули Сергея Фуделя, и в книге «Путь отцов» он пишет, мне кажется, ну, о чем-то близком к тому, о чем мы сегодня говорим, называя это монастырем в миру, в частности.
Да.
Вот у меня есть цитата об этом, как раз подготовленная из Сергея Фуделя. Звучит так: «Монастырь в миру есть борьба со своим обмерщением. Монастырь в миру есть то, чтобы, спускаясь в туннели метро, помнить недреманное око. Он есть то, чтобы Саровский лес возрос в пустыне души, в то время как человек окружен всем шумом истории. Он есть память, любовь Божия, не заглушаемая этим шумом. Он есть сокровенная духовная жизнь». И дальше самое главное, ну, главное для вопроса. Монастырь в миру – это не какой-то особый или новый вид угрюмничания, а только все то же Евангелие в миру, все та же единая евангельская тропа, дух дышит где хочет. Вот мы сегодня почти час говорим об этом внутрипребывании, а как не перепутать это с тем самым угрюмничанием? Как вот не подменить вот это внутрипребывание таким вот отрешенным, серьезным, холодноватым ко всему отношением?
Так сердце же не обманешь. Когда у вас сердце согрелось, у вас это на глазах будет написано. Если только вы специально, приняв какой-то очень такой лукавый, хитрый помысел, не натягиваете на свою физиономию вот эту маску угрюмничания, да и то я не представляю, как ее можно натянуть, когда у вас сердце поет. Ну, вы не натянете его, но все равно пробьется, оно порвет всю эту маску, и даже самый угрюмый человек, он все равно будет светиться радостью.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, сегодня с нами был в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное, отец Павел, за эту беседу. Есть о чем подумать, как говорит одна наша коллега после этого разговора о себе и о своей жизни. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо огромное, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».